Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена Победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня у меня в гостях историк Дмитрий Хазанов. Здравствуйте. И тема нашей сегодняшней программы «Мессершмитт-109. Судьба самолета, судьба конструктора». Я думаю, что есть смысл начать с вопросов, которые поступили нам по интернету от наших слушателей, и потом мы перейдем плавно непосредственно к разговору. Уважаемый Дмитрий, а как советские фронтовые летчики, особенно испытатели ИЛИ, оценивали БФ-109? Понятно, что для вождей и политработников И-16 и в 1945 году бил на всех режимах БФ-109К Курфюрста. Но ведь были и другие мнения. Вот, например, Дмитрий Захаров приводил как-то слова дважды героя Советского Союза Алексея Лелюхина об этом самолете. Да, было такое дело. Действительно ли в конце Як-3 и Ла-7 превосходили БФ-109 последних серий? Если читать летную книжку Гельмута Липферта «203 победы», то можно сделать вывод об обратном. 11 побед над этими самолетами за 62 вылета. Это спрашивает Александр, менеджер из Москвы.
Добрый вечер. Прежде всего, я хотел всех поздравить с началом учебного года. Сегодня 1 сентября. А теперь, если позволите, уже остановиться на ответах на вопросы. Вообще немножко неожиданно, но раз была предложена такая схема, давайте начнем с ответов на поставленные вопросы. На самом деле, слушатель задал много вопросов в одном вопросе. Ну, начнем с оценок. Они, конечно, менялись. Самолету Мессершмитт-109 наши испытатели уделяли очень большое внимание не только в военные годы, но еще в до войны. Как вы знаете, самолеты были закуплены и испытаны примерно за год до вторжения Гитлера на советскую землю.
Это БФ-109 Е4, по-моему.
Е3 и Е4, да. Поэтому представление уже имелось впоследствии по мере того, как шла война, когда появлялись в более-менее приемлемом состоянии трофейные самолеты, их тут же испытывали, и не будет преувеличением сказать, что ни одному самолету не уделяли такого большого внимания. Но прежде всего наши отмечали, что это был исключительно удачно подготовленный для войны самолет-солдат. Если я не ошибаюсь, это мнение высказал Расторгуев однажды. Хороши были летные данные, плохие, а ведь получалось так, что к наши руки поступали уже потрепанные с выработанным ресурсом, и после боевых повреждений самолета их чинили. Естественно, что летные данные получались не такими, как самолет, который приходил с конвейера завода. Поэтому не всегда они получались там слишком хорошими, но тем не менее отмечали, что это был очень сильный, опасный противник на протяжении всей войны.
Ну, а потом я бы здесь добавил к словам Дмитрия еще и то, что в отличие от наших ВВС, от тактики наших ВВС, немецкие летчики не были ограничены в использовании всех возможностей самолета. То есть, если, допустим, у нас появлялись замечательные инструкции, что истребитель должен висеть над окопами и пребывать в воздухе чуть ли не целый час, то вылет немецкого летчика мог продолжаться буквально 15-20 минут, и он жег топливо, лишь бы обеспечить максимальную скорость, максимальную возможность вертикального маневра. Нашим летчикам зачастую это было сделать невозможно. Дмитрий, а что касается вот сравнительных характеристик с Як-3 и Ла-7 в конце войны?
Ну, если проводить, так сказать, если взять сухую сводку цифр, то совершенно однозначно ясно, что в основной зоне высот, где проводились бои на Советско-Германском фронте, а они там на больших высотах проводились крайне редко, наши самолеты были по многим показателям, основным, скорость, вертикальная маневренность, горизонтальная маневренность, лучше, чем немецкие.
Ну, мистер Шмидту, я имею в виду конструктору, приходилось решать двоякую задачу.
Да, это
потому
безусловно.
Что ведение войны на Восточном фронте – это диапазон высот 2-3 тысячи метров, а ведение войны на Западном фронте, особенно в ПВО Рейха, это до 11 тысяч метров, когда надо было перехватывать летающие крепости, шедшие на очень больших высотах. Соответственно, крепости сопровождали истребители П-51 «Мустанг» и П-47 «Тандерболт», которые тоже были приспособлены для полетов на больших высотах, и там мессершмиттам было достаточно сложно. Альтернативные машины для ведения боевых действий на больших высотах у немцев практически до самого конца войны не было. Ну, тут вопрос, не собираетесь ли вы рассказывать о других видах техники, например, не менее легендарных, чем Т-34 «Тиграх». Я думаю, что рассказы о танках, безусловно, последуют. Мы пригласим замечательного специалиста по танковой технике Борятинского, с которым, собственно говоря, эти вопросы и будем обсуждать. Дмитрий, ну, давайте вернемся в 41-й год, момент вторжения, потому что многие слушатели спрашивают, какова была численность мессершмиттов 109 на момент начала «Барбароссы», какое количество из них составляли F, какое K, какое E, извините, вот, и как они, собственно, были распределены.
Значит, вот в книжке, которую мы подготовили и выпустили совместно с Александром Медведем, определены численность на разные даты, в том числе, естественно, и к такой важному, к такой важному дату, как начало вторжения на Советско-Германском фронте. Из этой таблицы следует, что немцы выделили 793 истребителя, из них немногим более 600 находилось в боеготовном состоянии. И также можно сделать вывод, что в основном было закончено перевооружение, прежде всего это было весной 41 года, с модели Е на более современный и перспективный F. Основная масса эскадр, которые действовали на направлении главного удара, имели именно эти самолеты, которые на тот период превосходили по комплексу лётно-тактических данных, пожалуй, любой истребитель противника в Германии.
Большую часть, насколько я понимаю, составляли уже БФ-109Ф «Фридрих».
Да, как я сказал,
«Фридрих»
да.
Или «Феликс». Вот. Е, собственно говоря, распределение сил. Всего было задействовано 5 истребительных дивизий, Ягдгешвадеров. Это 51-й, 52-й, 53-й, 54-й, 3-й «Удет». И на севере действовал штафель «Киркенес». Тогда Ягдгешвадер 5 «Айсмейер» еще не было, он еще не сформировался.
Да, к этому можно еще добавить почти в полном составе 27-ю эскадру, которая совместно...
Полка.
Да, которая действовала совместно с учебно-боевой группой. И да вот, пожалуй, и
да
все.
Да вот, пожалуй, и все.
А еще 77-я эскадра, которая действовала на юге.
Да,
вот, вот теперь все действует.
Да, Ферцас, Туз Червей.
Да, вот теперь них, все.
Да, у них 53-я Туз Пик, да. 77-я Туз Червей. Вот Туза Крестей почему-то не было. Так вот получилось. Соответственно, вот это вот все силы одномоторных истребителей, которые были задействованы на момент вторжения на Восточном фронте. И я так полагаю, что F, наверное, был одной из самых удачных машин, которые создал Вилли Мессершмитт в плане проекта БФ-109. Он был достаточно легкий. Вот один из слушателей спрашивает, он пишет, что БФ-109F был вооружен крупнокалиберным пулеметом МГ-151FF. 15-миллиметровым. Но, как мне кажется, это была достаточно универсальная конструкция, у которой менялся ствол, и он мог быть либо 15-миллиметровым пулеметом, либо 20-миллиметровой пушкой, в зависимости от наличия боеприпасов. Я прав?
Значит, если уж быть точным, то МГ-151, это в немецкой классификации, это был все-таки крупнокалиберный пулемет. Он был и 15-миллиметровый, и 20-миллиметровый, но тем не менее, по их точному расписанию, это был все-таки пулемет. Пушки у них начинались с калибра 30 миллиметров и выше. Значит, пулемет фирмы Маузер, а Эрликон делал 20-миллиметровую пушку, но у них была гораздо меньшая скорострельность. Они использовали их на Мессершмиттах как в крылевых, так и тоже в моторных вариантах. А почему летчики, значит, так превозносили этот Фридрих, почему так нравился F? Потому что, когда особенно время прошло и уже от этой модели отказались, пришли к выводу, что здесь наиболее удачное было сочетание скорости, маневренности, управляемости самолета. Он был наиболее легок и приятен для пилотирования. Потом выросли скорости, появилось дополнительное бронирование вооружения, но вот эта гармония была потеряна, и летчики откровенно говорили, что более поздние модификации Г, Густав, они гораздо тяжелее, неудобнее, требовали довольно большой подготовки. Не случайно, когда были ранние модели в строю, немцы считали, что им вообще не нужен учебный самолет, близкий к истребителю Ми-109Е. А когда появились более поздние, то возникли импровизированные учебные варианты, чтобы летчиков, которые закончили полный курс обучения, дополнительно тренировать в кабине, близкой к кабине боевого истребителя.
Ну, надо сказать еще, что и на F было значительно усилено бронирование на протяжении всей войны. Количество бронирования на Мессершмитте постоянно росло. То есть, если взять испанскую войну, там бронирования не было как такового. Потом на серии Е появились бронеспинки, но еще не было бронекозырька. На F был бронекозырек, бронеспинка, бронезаголовник и броненадголовник. То есть пилот был уже достаточно хорошо защищен. За бензобаком стояла так называемая общая тетрадь. Это 10 дюралевых листов толщиной в миллиметр, которые были предназначены для того, чтобы зажигательный снаряд, проходя сквозь них, терял...
Увидал там.
Увидал, да. Вот. Причем, как мне приходилось читать в мемуарах, в условиях реальных боевых действий эту общую тетрадь демонтировали, а вместо нее впихивали еще одну бронеспинку толщиной 9 миллиметров, да, и, соответственно, как бы бронирование самолета становилось еще более эффективным. Да, Дмитрий.
Было по-разному. Вот эту вот слоеную дюралевую плиту, примерно 20 миллиметров, ставили только на одном заводе, если не ошибаюсь, Эрва. А некоторые заводы с самого начала ставили бронеспинку, поэтому, зависело от того, где самолет выпускался, они все-таки, хоть и немного, но отличались серия от серии. Но в целом, вот вы говорите, увеличилось бронирование, но если посмотреть, в общем, вес его, то он, конечно, был незначительный. Это речь идет о 40-45 килограммов, и по сравнению с коллегами, которые летали на истребителе Фокке-Вульф, там вес бронирования обычного варианта это 100, 120, 130 килограмм, что значит значительно больше.
Ну, как мне приходилось читать, ближе к концу войны вес бронирования на К достиг 186 килограмм. То есть защищали летчика как могли. И, собственно говоря, этим объясняется живучесть немецких летчиков. Ведь если вспомнить того же Вальтера Крупинского, он потерял за годы войны, если мне не изменяет память, 21 самолет. Что считалось в порядке вещей? Главное, что он сам оставался жив, оставался в строю и приобретал неоценимый опыт для ведения боевых действий. Да.
Здесь я хочу сказать, что с точки зрения комплекса вот именно живучести, способности сохранить жизнь пилоту, я бы не сказал, что этот самолет чем-то отличался от всех остальных. Ну, так же, как и многие самолеты противников Германии. потому что каких-то дополнительных преимуществ, в общем-то, не было. А вот то, что летчики, которые на них летали, имели огромный опыт, и у них чувство самосохранения было введено, если не в квадрат, то если не в куб, то в квадрат. Они уже чувствовали критические ситуации, заранее проигрывали, как из них выходить, предполагали разные способы, в том числе и могли и покинуть самолет с парашютом и совершить вынужденную посадку, причем это делали довольно неожиданно, чтобы не быть там расстрелянным при спуске на парашюте. Словом, боевой опыт — это, конечно, огромное преимущество, которое они имели.
Безусловно. Но если вспомнить тех же финнов, у которых авиация до 43-го года была весьма и весьма, скажем, игрушечная, потому что там были экзотические самолеты, такие как Фокер Д-21, они использовали наши «Чайки», наши И-16, некоторое количество «Харикейнов» у них были, «Брюстер», «Буффало», то есть самолеты, которые ни по каким характеристикам рядом с нашими не стояли. Но, тем не менее, они на них летали, воевали и воевали достаточно успешно.
Потому что очень хорошо был подготовлен летный состав. Не было наспех подготовленных летчиков, а были кадры, которые находились в строю, скажем, с 37-38 года и имели в год налет там, ну, по 500-600 часов. И, в общем-то, за счет этого-то они чувствовали себя более-менее хорошо.
Я напомню нашим слушателям и телезрителям наш СМС +7 985 970 45 45. СМС-сообщений поступило уже достаточно много, мы к ним сейчас обратимся. А я хотел бы сказать несколько слов о том, что в 41-м году судьба чуть не погубила профессора Вилли Мессершмитта. И виной тому был соратник Адольфа Гитлера Рудольф Гесс. Дело в том, что у Мессершмитта были достаточно теплые отношения с Гессом. Гесс был просвещенный человек, личность достаточно любопытная, который хорошо знал французский бомонд. В годы Первой мировой он был летчиком, прекрасно управлял самолетом, естественно. Вот. И до войны он нередко летал на собственном самолете во Францию, на побережье Средиземного моря, где у его сына был любимый дельфин Рудольф. Вот. Проводил свободное время с семьей в Париже, встречался с Сальвадором Дали, французскими художниками-писателями. Так вот, Гесс любил заезжать на завод к Вилли Мессершмитту и облетывать самолеты. В один злосчастный для Мессершмитта день Гесс приехал и попросил разрешить ему полетать на самолете Мессершмитт БФ-110, двухмоторном тяжелом истребителе, который в дальнейшем стал одной из основных машин ночной противобомбардировочной авиации. Так вот, Гесс сел в этот самолет и благополучно улетел в Англию, о чем Мессершмитт узнал, собственно говоря, на следующий день, когда его вызвали на ковер и спросили: «Мужчина, как это получилось?» На что Мессершмитт сказал, что, во-первых, я не мог отказать одному из руководителей страны в праве совершить полет на самолете. Вот. А во-вторых, я, естественно, ни сном, ни духом не предполагал, что господин Гесс направит 110-й Мессершмитт в сторону Туманного Альбиона. Вот. Но, тем не менее, определенная нервическая обстановка создалась. Гестапо попортил Мессершмитту довольно приличное количество крови. Вот. Но в конечном итоге все разрешилось, насколько это возможно для Мессершмитта, благополучно. Такая вот была история.
Тут хотелось добавить буквально два слова, что действительно, это история, но это 110-й двухмоторный Мессершмитт. Мы все-таки, да, сегодня про одномоторный. И второй момент, что эта история, в общем, не до конца понятна. История по сей день. И свидетельство тому тот факт, что англичане, рассмотрев все бумаги, решили, что не время рассекречивать их, и еще на 50 лет сохранили гриф «секретно» со всеми материалами, связанными с перелетом Гесса.
Ну, из этого можно сделать выводы, что Гесс все-таки вел переговоры потому что иначе не было бы резона еще 50 лет все держать.
Видимо, вел, и, видимо, какие-то там были моменты, которые Британская империя сочла нежелательным для разглашения в настоящее время.
Да. Еще несколько слов о профессоре Вилли Мессершмитте. Вот вроде бы выдающийся конструктор, но тем не менее звали Вилли, не Вильгельм, а Вилли. Ну, как бы это так же, как Джимми Картер. Не Джеймс Картер, а Джимми. Вот как прозвали, так на всю жизнь, что называется, и прилипло. Человек, он был фантастической работоспособности, голова у него была сильно обращена в будущее, и, как рассказывали люди, которые его знали достаточно хорошо, Мессершмитт постоянно что-то рисовал. Он мог рисовать в блокнотиках, в альбомах, на салфетке в ресторане, и было ему чего нарисовать. Дело в том, что знаменитый реактивный Мессершмитт 262 создавался еще до нападения на Советский Союз. И в 1941 году эта машина уже была пригодна к полетам. Одновременно на заводах Мессершмитта разрабатывали конструкцию под названием Ме-163, ракетный истребитель-перехватчик. То есть он стремился создать самые новейшие машины. Тяжелый транспортный самолет Мессершмитт 323. Ну и список машин, которые разрабатывались в КБ Мессершмитта, очень длинный. И если бы судьба не сложилась у него так, как она сложилась в послевоенные годы, думается, он создал бы еще немало выдающихся машин. Вот если проводить аналогию с Яковлевым, Яковлев был придворный конструктор, то Мессершмитт был, с одной стороны, придворный конструктор, а с другой стороны, исключительно талантливый, потому что после войны Яковлев не потряс воображение выдающимися истребителями. Его первые машины вообще имели компоновку винтовых самолетов. Он всовывал турбину в носовую часть. Вот. Мессершмитт же не останавливался в развитии и после войны, но об этом мы расскажем позже. Да, Дмитрий?
Есть еще минутка времени. Значит, ну, мне кажется, что сравнение как раз уместное, что аналогично тому, как Александр Сергеевич Яковлев олицетворял какую-то значительную часть и успехи советской авиации, Мессершмитт олицетворял успехи германской авиации тоже на определенном этапе. Второй момент, что далеко не все самолеты оказались удачными, и пример тому можно привести несколько, достаточно вспомнить о Мессершмитте 210, который
410.
И Эпитафе, но 410 в большей степени оказался удачным, даже применялся, а 210 Эпитафе летчики написали, что я прожил бы дольше, если бы самолет никогда не существовал. Неудачным оказался проект 261 самолета. Ну, можно продолжить. Много идей было, много конструкции. Он, так сказать, был действительно наполнен идеями, но не все ему удавалось. Он смотрел в будущее и видел и реактивные машины. Это надо отдать ему должное. Но когда вы говорите про Яковлева, то концепция реактивного самолета на основе винтового, это было у нас, так сказать, принято в тот момент. Считалось, что это самый быстрый путь к успеху. Поэтому...
Дмитрий, мы, к сожалению, должны прерваться и продолжим после выпуска новостей.
Спасибо.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Итак, мы продолжаем наш сегодняшний выпуск программы «Цена победы». Я ее ведущий Дмитрий Захаров, и в гостях у меня историк, специалист по истории авиации Дмитрий Хазанов. Еще раз добрый вечер.
Еще раз добрый вечер.
Итак, 22 июня 1941 года Мессершмитты двух основных модификаций Е и Ф оказались в воздушном пространстве нашей страны и очень быстро доказали свою техническую состоятельность. В немалой степени не только потому, что у них были хорошие тактико-технические характеристики, но и благодаря летчикам, которые находились за рычагами управления этими машинами. И такое победное шествие продолжалось фактически до конца 43-го года. Вслед за F появилась в 42-м году модификация Г-2. Ну, я думаю, вы расскажете о ней. И потом последовало еще ряд модификаций Г, и наиболее известный из них Г-6 «Густав».
Ну, что касается победного шествия, то действительно немецкие летчики, немецкие ас одержали много побед, но я бы говорил о том, что превосходство, господство в воздухе, вот так как оно понимается в классическом понимании, Германия, Люфтваффе имели до событий под Сталинградом, до начала контрнаступления. То, что произошло потом, воздушные сражения на Кубани, на Курской дуге, над Днепром, можно говорить о том, что шла ожесточенная борьба за это господство, за преимущество в воздухе, и трудно отдать кому-то из противников преимущество, по крайней мере, решающего. Где-то были лучше советские ВВС, где-то немецкие. У нас уже много чему научились. Мы имели значительное численное преимущество. Были подготовлены и командные, и летные кадры. Хотя, значит, в чем-то и уступали. А вот уже начиная с 1944 года я бы говорил о том, что господство в воздухе перешло в пользу ВВС Красной Армии, и хотя наиболее подготовленные пилоты мессершмиттов наносили нам потери в масштабах там армии, тем более фронта, это уже было не столь существенно.
Да,
хотя,
ничтожно. Конечно... Ну, если вспомнить количество истребительных дивизий ВВС РКК, более 300, и количество истребительных дивизий Люфтваффе 5, то, что называется, почувствуйте разницу. Вот здесь один из слушателей прислал кусок текста из книги Шумилина «Ванька Ротный». В 43-м году 15 из 16 вылетели на перехват бомбардировщиков «Хенкелей», которые эскортировали 2 Ми-109. Ну, близко к правде жизни. Перехват, конечно, опоздал, и «Хенкели» спокойно отбомбились по пехоте. На отходе был сбит один «Хенкель», а 2 Ми-109 образовали вертикальный круг и за 10 минут сбили 10 из 16 по самолету в минуту. Шумилин описывает, что при этой карусели к ним в окоп упала непонятная бомба. Как оказалось, это был кирзовый сапог одного из летчиков И-16. При открытии парашюта сорвало с ноги. Этот сапог, по мнению Шумилина, говорит о том, что за штурвалами И-16 сидели вчерашние курсанты без боевого опыта. Ну, о качестве сапога он мог судить. Вот. Такой, ну, достаточно жизненный пример. Что касается СМС. Вот... Павел Аверьянов из Москвы спрашивает у Дмитрия Хазанова, как ваш гость оценивает книгу Антона Драбкина «Я дрался на истребителе». Ваше мнение?
Он выпустил... Ну, в принципе, это же воспоминания живых людей. А как можно оценивать? Прошло очень много времени. Что-то они хорошо помнят, что в чем-то с ними можно поспорить. Ну, это документ, свидетельство. Там же в основном нет анализа обобщений. Поэтому ну, надо и так воспринимать, как воспоминания людей, которые пережили все это.
Я считаю, что...
На понаслышке знают.
Да, я считаю, что книги Артема Драбкина очень полезны, потому что личные воспоминания, они так или иначе дополняют информацию.
Согласен.
Когда попал Мессершмитт 109 нашим конструкторам на изучение? Ну, мы об этом уже говорили.
Это было в июле,
да.
В июле-августе.
Да, кому нужен позавчерашний день с мессершмиттами? У нас, правда, они еще иногда летают на разных авиашоу. Нет, у нас на авиашоу они не летают. Ну, если вам не интересна тема мессершмитта, ну, зачем же вы ее слушаете? Так. Что еще? А кто придумал шасси, которые не убирались, а выглядели как лапы? Это для страха? И не мешали ли они маневрам? Видимо, вы путаете мессершмитт 109 с Юнкерсом 87.
Да.
У мессершмитта шасси...
видимо, это так.
Да, у мессершмитта шасси убирались во внешнюю сторону. У него была достаточно узкая колея, что в условиях грязи и распутицы доставляло немецким летчикам огромные проблемы. Здесь надо сказать еще одну вещь. Дело в том, что треть всех произведенных мессершмиттов была потеряна в результате аварий и катастроф. И в данном случае вот эта узкая колея шасси была ахиллесовой пятой мессершмитта.
Особенно применительно к не очень хорошим лютным полям. Все-таки боевые действия велись в условиях бездорожья в России, и они сильно отличались от тех же условий, например, на побережье Франции. Поэтому специфика, конечно, была, она ощущалась. Это одна часть правды. Вторая состоит в том, что очень часто самолет, который имел боевые повреждения, потом, скажем, терпел аварию или разбивался при посадке, его списывали как небоевые потери. Насколько это справедливо судить вот слушателям или телезрителям, потому что у них в статистике немецкой армии, немецкой авиации очень много списывалось на небоевые причины, а у нас наоборот. Те, которые были небоевые, самолет разбивался все равно или пропадал, а потом заносился на счет сбитым вражеским летчиком. И статистика менялась в другую сторону. Ну, я думаю, что где-то, да, четверть самолетов терялась в результате всяких летных неприятностей.
Да. Марк Солонин в своей книге «На мирно спящих аэродромах» раскритиковал Як-3. Создается впечатление, что Як-3 был игрушкой, недоистребителем. Это Юрий Разин, менеджер, журналист и велотурист из Москвы. С вашего позволения, Дмитрий, я начну. Я просто напомню книгу Александра Яковлева «Цель жизни», где он гордо цитирует журнал «Аэроплейн», по-моему.
Да, 56-го года.
Да, где было написано, что по своим характеристикам Як-3 близок к Спитфайру МК-5. Но дело в том, что 5-й Спитфайр производился в 41-м году, а Як-3 появился в 44-м. Вот. Что, в общем-то, Александр Сергеевич должен был бы принимать во внимание. Кроме того, это фигурирует и у Панова, это комиссар 85-го истребительного полка, и у Драбкина, летчика-испытателя, книга «Люди, время, самолеты», и у ряда других...
Рабкин только, наверное.
Рабкин, да, Рабкин. Фигурирует одна и та же подробность. Планер всех самолетов Яковлева был достаточно хрупок. Помните аварию, которая произошла еще до начала войны, когда летчик-испытатель вылетел на прототипе Яка-1, и у него солдатик, палочка, показывающая, что шасси выпущены, вышла не через свое отверстие. На земле на это мало кто обратил внимание, но в следующем вылете у него отвалилось крыло, сломался лонжерон, и самолет рухнул, летчик, соответственно, погиб. Панов описывает ситуацию, когда у него на глазах разбилось два Яка в 44-м году по той же причине. Летчики увлеклись погоней за мессершмиттом на вертикале, то есть они пикировали, пытаясь их догнать, и у них у обоих оторвало крылья. То есть вот такие вот вещи происходили.
Да. Можно, да. Ну, начнем с самого начала. Значит, когда сравнивают со Спитфайром, то в результате испытаний, которые у нас проходили, считалось, что Спитфайр 5-й, пятерка, одна из самых удачных сочетаний маневренности, управляемости, устойчивости. И не случайно именно этот самолет вот по этому комплексу данных являлся чуть ли не эталоном. Вроде истребитель, а значит, по приятности пилотирования он был как, в общем-то, как одним из лучших самолетов для своего времени. И хотя он там, самолет развивался, но, видимо, уже что-то было не так на более поздних модификациях, более тяжелых. Но это, в общем-то, понятно. Это первое. Что касается недостаточной прочности, действительно, несколько раз такие факты вскрывались, и были и аварии, и катастрофы. Вот весной 43-го года была целая череда катастроф, и весной 44-го года принимали меры, были так называемые ремонтные варианты, усиливающие варианты. Я согласен, что в некоторых случаях запас прочности самолетов Як, в частности, Як-3, был недостаточен, но говорить о том, том, что они были небоеспособны, наверное, это будет излишне.
Ну, естественно. Но на самом деле самой большой проблемой самолетов Яковлева, да и не только, на протяжении всей войны были проблемы с двигателем ВК-105, потому что выбивание масла описывается у очень многих-многих летчиков. А если тебе выбило масло на лобовое стекло, на бронекозырек, тут непонятно, как летать, не говоря уж о том, чтобы стрелять. То есть вот сальники двигателя всегда составляли некую проблему. А это, насколько я понимаю, было вызвано попытками увеличить мощность за счет форсирования двигателя. Вот еще вопрос. Алексей Осипов из Екатеринбурга. Марк Солонин утверждает, что за счет меньшей удельной нагрузки на крыло и почти в полтора раза больше энерговооруженности И-16 выполнял установившийся вираж за 17-18 секунд, в то время как БФ-109 за 27. Какова была скорость установившегося виража у БФ-109F?
Ну, мистер Шмидт, у нас во время испытаний действительно очень долго, это вообще сложный технический вопрос, но, пожалуйста, у нас, когда проводили испытания, то скорости были где-то около 250-260, а у И-16 на вираже скорость была примерно на 20-30 км в час меньше. И действительно, по такому показателю превосходство было у советского самолета. Однако немецкие летчики не маневрировали в этих виражах, а комплексные характеристики маневренности — это вовсе не время выполнения установившегося виража до плоского, без скольжения. Там были какие-то совершенно другие характеристики. И потом, выходя из этого виража, И-16 становился сильно уязвимым.
Потеря скорости.
Он, пытаясь набрать скорость, он терял свою маневренность. Ну, в общем, там вот так в двух словах однозначно трудно оценить. В процессе войны выработалось качество оценки маневренности, как, например, набор высоты за боевой разворот. Это способность самолета маневрировать не только в горизонтали, но и по всему, да, и по вертикали, и в общем, мистер Шмидт действительно для своего времени, для своего класса был очень приличной, хорошей машиной.
Вот один из слушателей, Сергей, преподаватель из Москвы, спрашивает, как сложилась судьба мистера Шмидта после мая 1945 года. Ну, буквально в двух словах. Мессершмитта, как нацистского преступника, осудить было невозможно, он был авиаконструктор, однако ему инкриминировали, что в 1944 и 1945 году он использовал остарбайтеров, ну и не только ост, а рабочих из всех стран мира. То есть фактически в 1944-1945 году значительная часть рабочего персонала были иностранцы, поскольку большую часть рабочих Мессершмитта, немцев, отправили на фронт. Соответственно, вот использование рабочей силы ему было инкриминировано. Вот.
Варварское использование.
Да, варварское на производстве истребителей. Вот. Он был наказан, однако не слишком сурово. Через некоторое время он уехал в Испанию. И в Испании по заказу испанского правительства он разрабатывал самолет Х-200. Вот. Однако через какое-то время разработка его прекратилась, и проект был передан Египту. Самолет получил название «Хелвар», и характеристики у него были выдающиеся. Самолет был длиной всего 12 метров, размах крыльев 6 метров, очень хорошо энерговооружен, и, что самое удивительное, вооружен этот египетский самолет, египетский Мессершмитт, был пушками Нудельмана Суранова. Вот. Представить такое в годы Великой Отечественной войны было, естественно, невозможно. Но вот тут произошел такой симбиоз. Вот. Это была далеко не последняя машина, которую разработал Мессершмитт. Однако через некоторое время он вернулся в Германию, и его концерн производил по американской лицензии истребители F-104 Starfighter для Люфтваффе.
Он опять занял место одной из ведущих позиций в своем концерне.
Да. Но, тем не менее, в это время разработки, собственно, немецких самолетов не велось. Американцы активно навязывали немцам свою продукцию. И поэтому Мессершмитт просто не имел достаточного финансирования, чтобы создать что-либо еще. Вот. Собственно говоря, конструированием самолетов он занимался вплоть до последних дней своей жизни.
Но можно считать, что его творческая судьба сложилась вполне успешно, судя по тому, что он продолжил свою работу, любимую работу и послевоенное время. Если позволите, осталось совсем немножко времени, я бы хотел рассказать несколько слов о летчиках. Вот мы говорили о том, что хорошо подготовленные, о летчиках, которые все-таки были обязаны большинству или абсолютному большинству своих успехов именно Мессершмитту 109. Прежде всего, надо сказать о Эрике Хартмане, который все свои победы одержал на 109-м. Официально числится, что он одержал 352 победы, немногим меньше 301 победу. Официально, по немецким данным, засчитали Герхарду Бакхорну, и он тоже, да, Бакхорну, и он тоже сражался
на Восточном фронте.
Ну, в основном на Восточном фронте, и тоже на Мессершмитте 109. Гюнтер Раль прожил очень долгую жизнь, он неоднократно приезжал к нам сюда, выступал в Кубинке, за ним числится 275 побед, тоже пережил войну и тоже сражался на Мессершмитте или почти все время на Мессершмитте. А вот я хочу обратить внимание, может быть, это случайно, но вот все эти летчики, также Бац, Бер, которые сражали Граф на Мессершмиттах, они не только успешно воевали, они только занимали верхние строчки в списке ведущих германских асов, но и пережили войну. И наоборот, асы, которые в основном сражались на Фокке-Вульф, они вот, я говорю, что случайно или нет, они-то как раз погибли, как Киттель, Новотне, как Филипп. Ну, хотя там вроде и защиты больше, и больше шансов летчику спастись, но вот получилось так, как получилось. И эти и другие пилоты, конечно, очень демонстрировали высокое летное и тактическое мастерство. Они были очень опасными противниками, англичан и американцев, ну и, конечно, для советских пилотов. Нельзя не сказать об одном из основателей тактики истребительной авиации, довоенной, военной, хотя, может быть, в списке он не занимает ведущих позиций. Официально он одержал 101 победу во Второй мировой войне, а немцы считали победу именно там, и 14 сбитых самолетов в Испании. Речь идет о Вернере Меллерсе, но по мере того, как вот война закончилась, и еще в годы войны, германские летчики, вот с кем приходилось разговаривать, и чьи воспоминания читать, говорили о том, что все-таки это, конечно, самый выдающий, самый-самый, хотя возможно, что он там не в первых рядах рейтинга.
Ну, не по численности, а по тактике, скажем.
По пониманию, по отношению к своим ведомым и подчиненным, по пониманию воздушной войны, по общему комплексу, вот то, что присуще командиру и летчику, который любил показывать все личным примером и первым опробовать новые какие-то тактические построения.
Ну, в первую очередь, конечно, его заслуга – это то, что он вынес из Испании, это тактика боя на вертикали, то есть…
И парами.
И парами, да. В чем смысл боя на вертикали? Еще его иногда немецкие летчики называли «швейная машинка». То есть Мессершмитты занимали господствующую высоту, пикировали на свою цель, производили атаку и по параболе уходили вверх. По возможности, если была возможность не совершать разворота, это была абсолютно такая параболическая траектория, потому что у них накапливалась инерция разгона во время пике, что давало возможность обеспечить дополнительную скороподъемность. И скороподъемность стала одной из важнейших характеристик для ведения боя на вертикали. Я прав?
Да, вы правы.
Просто, может, вы поясните, что такое скороподъемность?
Это способность самолета набрать высоту за минимальное время.
Вот. И в совокупности с мощностными характеристиками разгон в пике давал возможность мессершмитту достаточно быстро выскочить опять наверх.
Да.
Ну, это вот заслуга Мёльдерса, собственно. Вот.
Но эту тактику потом уже развивали другие летчики, особенно после того, как его не стало, а он погиб, как мы знаем, в декабре 41 года.
Да. Я хочу напомнить, что у Дмитрия недавно вышла книга «41 год. Борьба за господство в воздухе», и надеюсь, что наши слушатели и зрители увидят ее. Вот.
Это тоже недавно.
Да, эта книга тоже вышла недавно, но как бы уже наши зрители имели возможность увидеть обложку. Павел Аверьянов из Москвы. А Вернер фон Браун в Пенемюнде использовал меньше иностранные рабочие силы, в том числе русских? Вы знаете, не могу ответить вам на этот вопрос, не обладаю цифрами.
Думаем, что не меньше.
Ну, фактически, в 44-45 году, у нас некоторое время назад был немецкий профессор, специалист не только по Ост- и Вестарбайтерам, потому что в Германии трудилось очень большое количество итальянцев и французов, и бог знает кого. Фактически, оружие для немцев в это время уже производили не немцы. Как это не парадоксально.
А в основном заключенные со всех стран Европы.
Да. Ну, а сейчас мы должны прервать наш рассказ о мессершмитте, потому что одной из составляющих нашей программы являются небольшие сюжеты о маршалах, военачальниках, и сейчас один из них будет вам представлен.
Всего доброго.
Александр Михайлович Василевский, блестящий стратег, один из самых ярких и образованных военачальников Великой Отечественной, герой Сталинграда, Курской дуги, Маньчжурской и многих других операций. Хвалебных оценок в адрес Василевского, которые звучали и продолжают звучать, не меньше, чем у самого маршала Советского Союза наград. Александру Василевскому везло. Во многом именно удача помогла ему построить поистине головокружительную карьеру. Та же удача и спасла ему жизнь, ведь иначе не объяснишь то, что Василевский не попал в мясорубку репрессий конца 30-х. Хотя все основания стать врагом народа у него были. Офицер царской армии, сын священника, да и сама чистка вооруженных сил, казалось, не могла обойти его стороной, после чего он последовал бы вслед за Тухачевским, Примаковым, Корком и другими, чьи лекции он слушал в Академии Генштаба или в подчинении которых в разное время в той или иной степени находился. Впрочем, не исключено, что не только удача спасла Василевского. Важное знакомство, которое прошло через всю его жизнь, могло сыграть здесь решающую роль. Борис Михайлович Шапошников, он принял Василевского в Генштаб, именно он взял его под опеку. Шапошников всячески продвигал Василевского, и именно он, кстати, представил будущего маршала Сталину, тем самым предопределив его дальнейшую судьбу. В своих мемуарах маршал Баграмян пишет, что Василевский был лишен всего того, что принято называть честолюбием или тщеславием, но своего, судя по всему, Василевский старался добиваться всегда. Он был близок к Сталину. Очевидцы пишут о том, что Василевский в годы войны, правда, не в первые ее годы, но все же был одним из немногих, кто спорил со Сталином и доказывал правоту своих тех или иных штабных решений, за что даже был однажды обвинен в своей корысти, дескать, вымогает уставки и резервы на свои оперативные направления. Доверие Сталина к Василевскому, видимо, было очень велико. Накануне войны в составе правительственной делегации он в качестве военного эксперта ездил в Берлин в годы Великой Отечественной, общался со Сталиным ежедневно. Тот ему лично установил часы отдыха, а у себя в мемуарах сам Василевский писал о том, как Сталин интересовался его отношениями с родителями, заставив помириться с ними. Собственно, показательно и то, как резко карьера Василевского изменилась после смерти Сталина. Два раза с небольшим перерывом он был заместителем министра обороны, а уже в 57-м был уволен в отставку по болезни с правом ношения военной формы.
Программа «Цена победы».